Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Великобритания помогает бороться с Эболой в Сьерра-Леоне. Активисты в Гонконге отметили месяц протестов. В Москве вспоминают жертв политических репрессий. Великобритания помогает бороться с Эболой в Сьерра-Леоне. Британские военные врачи обучают местных волонтеров-медиков носить защитную одежду.
В душном спортивном зале в столице Сьерра-Леоне Фритаун британские военные специалисты показывают местным волонтерам-медикам, как надевать на себя несколько слоев защитной одежды. В таком облачении те смогут входить в так называемую красную зону в центрах по лечению лихорадки Эбола. Это может спасти их жизни, защитив от заражения.
Эбола – большая проблема не только в Сьерра-Леоне, но и по всему региону. Великобритания очень обеспокоена и направила помощь нашим друзьям в Сьерра-Леоне, чтобы постараться взять этот кризис под контроль. Это будет непростая борьба.
За полгода в трех странах Западной Африки, где распространяется смертоносный вирус, уже умерло около 250 медиков, которые участвовали в лечении больных. Эбола передается при контакте с жидкостями зараженного, такими как кровь, рвотная масса, моча и другие. Большая часть обучения сосредоточена на том, как правильно надевать и снимать защитный костюм. В условиях тропической жары пребывать в таком беспрерывно можно не более 45 минут. Снятие костюма занимает около 20 минут и включает десятки необходимых шагов. Только так можно гарантировать безопасность. В то время как разные страны обещают вложить сотни миллионов долларов в борьбу с Эболой, в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии элементарно не хватает обученного медперсонала. Система здравоохранения Сьерра-Леоне была разрушена в ходе ожесточенной гражданской войны 1991-2002 годов. И до того, как началась эпидемия, здесь на 6-миллионное население было всего около 120 врачей. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения работы 50 центров по лечению Эболы необходимо 1000 иностранных специалистов и 20 тысяч местных медиков. Но этих людей не так легко набрать, поскольку многие боятся заразиться. В этом центре во Фритауне британские специалисты обучают 750 человек. К концу месяца здесь обещают выпускать по 240 сертифицированных медработников еженедельно.
Думаю, это правильное направление, потому что мы ждали, чтобы люди доброй воли пришли и помогли.
Количество людей, зараженных вирусом, по-прежнему растет, но у нас настоящий прогресс в сооружении мест для лечения людей, которые остро нуждаются в кровати. Также улучшается похоронная система, карантинная система и система отчетности.
Начиная с марта, от Эболы скончалось уже около 5000 человек, более 9000 заразились. Смертность составляет до 90%. Вакцины от лихорадки пока нет. Разные страны усиленно трудятся над ее разработкой.
Гонконг отметил месяц протестов. В центр административного региона вышли тысячи человек и вместе раскрыли зонтики. Давайте посмотрим.
Во вторник в Гонконге состоялось очередное массовое мероприятие в рамках антиправительственных протестов. В этот раз люди собрались в центре, чтобы отметить месяц народных выступлений. Тысячи продемократических протестующих одновременно по команде открыли зонтики – символ нынешних демонстраций. Протесты в Гонконге начались 28 сентября этого года, после того, как стало понятно, что Пекин не собирается предоставлять региону обещанное право на свободные выборы. Как ожидалось, главу администрации Гонконга уже в 2017 году должны были выбирать все местные жители, а не существующая для этого комиссия. Но недавно власти Китая сказали, что они по-прежнему планируют заниматься отбором кандидатов. После этого и начались протесты. Демонстрантов неоднократно пыталась разогнать полиция, применяя по отношению к ним перечный спрей и слезоточивый газ. Для защиты молодые люди используют зонтики. С начала первых массовых выступлений число активистов в центре уменьшилось, однако сотни человек по-прежнему остаются в палаточном лагере в деловом квартале. Периодически здесь также проходят и более масштабные протесты. Зонтики раскрыли в 17 часов 57 минут. Именно в это время в протестующих полетела первая дымовая шашка. Всего же за несколько недель демонстраций полиция выпустила по людям 87 снарядов со слезоточивым газом. Поэтому во вторник после открытия зонтиков также были объявлены 87 секунд молчания. Протестующие говорят, что от своих требований отказываться не собираются.
После того, как Пекин в конце августа принял решение, многие почувствовали пессимизм в отношении политической реформы в Гонконге. Вот в такой ситуации мы вышли на протест, вышли на борьбу. Вышли, чтобы призвать власти отозвать свое решение. Мы не говорим, что всегда оптимистично смотрели в будущее, но мы никогда не сдадимся.
Во время акции протестующие развернули огромный баннер, на котором было написано «Я хочу настоящие всеобщие выборы».
Этот месяц был более драматичным, чем любая драма или кино. Я думаю, никто не ожидал, что правительство будет с нами так обращаться, применит слезоточивый газ, дубинки и наемных преступников. То, как полиция себя повела, это просто немыслимо.
В 2017 году, согласно обещанию Пекина, баллотироваться на пост главы администрации мог любой кандидат. Позже власти КНР объявили, что отказываются от изначальных планов и что кандидатов по-прежнему будет отбирать специализированная комиссия, которая на сегодняшний день выбирает главу региона. Многие жители Гонконга считают, что эта комиссия лояльна Пекину и ставит на высший пост ставленников китайской компартии.
Беспилотный корабль НАСА, который должен был доставить груз на Международную космическую станцию, взорвался при старте. В результате инцидента никто не пострадал.
Через 15 секунд после взлета ракета-носитель «Антарес» с американским грузовым кораблем «Сигнус» взорвалась и упала на землю. Инцидент произошел во вторник в 18:23 по местному времени на космодроме НАСА, расположенном на острове Уоллопс у побережья штата Вирджиния. Беспилотный летательный аппарат должен был доставить груз на Международную космическую станцию. Представители компании, которая построила и ракету, и корабль, выразили сожаление по поводу крушения, а также сообщили, что никто не пострадал.
Это серьезная авария, в результате которой мы потеряли ракету-носитель и ее коммерческий груз. Но это не сравнить с потерей жизни. Так что мы очень рады сообщить, что никто не пострадал ни в небе, ни на земле. Мы потеряли только оборудование.
Этот инцидент стал первой аварией при запуске с того времени, как НАСА переключилась на услуги частных операторов по доставке грузов на МКС. Ракета была построена и запущена компанией Orbital Sciences Corporation. Та уже заявила, что проведет тщательное расследование случившегося. На данный момент периметр падения ракеты оцеплен, ведутся очистительные работы.
В первую очередь мы определили периметр, пока было темно. Мы знаем, что в воздухе все еще осталось твердое топливо. Мы ожидаем, пока погаснет пожар. Однако сам огонь локализован.
Что касается груза для МКС, то, как сообщили представители НАСА, на станции достаточно припасов, чтобы продержаться до начала следующего года.
Египет решил отгородиться от сектора Газа. Власти выселяют людей с приграничной территории и взрывают дома. Подробности далее.
Египет начал создавать буферную зону на границе с сектором Газа на Синайском полуострове. Ее ширина составит 500 метров, протяженность 13 километров. Местным жителям власти дали 48 часов на то, чтобы покинуть свои жилища. Затем дома будут взорваны. Губернатор Северного Синая сообщил, что за утраченное жилье люди получат компенсацию. Власти Египта пошли на создание зоны отчуждения, чтобы остановить контрабанду оружия и перемещение боевиков из Газа через подземные туннели. На такие меры они решились после теракта и нескольких нападений в Шейх-Зувейде, произошедших 24 октября. В тот день погибли по меньшей мере 33 сотрудника силовых структур. В Северном Синае было объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, Каир отдал под юрисдикцию военных судов рассмотрение дел гражданских лиц, которые нанесли ущерб инфраструктуре Северного Синая. Железные автомобильные дороги, линии электропередач, газопровод и другие общественные сооружения будет охранять армия. Людей, повредивших эти объекты, накажут по законам военного времени. Жители палестинской части города Рафах слышат, как проходят взрывные работы на египетской территории.
Каждый день мы слышим взрывы у границы. Они выселяют людей, живущих на той стороне, и хотят сделать этот район изолированным.
При этом жители Газа говорят, что египтяне и палестинцы всегда были в хороших отношениях.
Буферная зона – это просто заговор против палестинского народа. Мы братья с египтянами и не нарушаем их границы.
В то же время жители Северного Синая жалуются на то, что уже давно забыты своим правительством. По их словам, подземные тоннели – это возможность получить средства к существованию. Однако египетские силовики видят в них угрозу безопасности и регулярно уничтожают эти тоннели. С тех пор, как в Египте был свергнут президент Мухаммед Мурси, новые власти борются с исламистскими группировками. Экстремисты, как правило, базируются в Северном Синае рядом с сектором Газа.
Кузнецы, лесорубы, инженеры и врачи. В конце октября в России проходит День памяти жертв политических репрессий. Наши корреспонденты побывали на Лубянке у Соловецкого камня, где проходит одна из самых массовых акций в стране.
Цветы, свечи, очередь, в которой стоят часами. Все это, чтобы прилюдно зачитать пару имен.
Зарецкий Павел Владимирович, 41 год. Главный инженер завода «Красный сеточник».
Захаров Василий Иванович, 51 год. Лесоруб.
Максимов Василий Сергеевич, 66 лет. Рядовой колхозник.
В этих коротких фразах жизни и роковые судьбы. 30 октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В Москве на Лубянской площади оглашают имена людей, подвергнувшихся гонениям в сталинские времена. По средним оценкам, это около 7 миллионов человек. Пик расправы пришелся на 37-38 годы. Люди разных возрастов, социальных слоев, из разных уголков страны. Их объявляли врагами народа. Кого-то расстреливали в тот же день, кого-то отправляли в лагеря. Отца Юлии Давыдовны, врача-педиатра, арестовали на работе. Семья узнала об этом, когда домой пришли с обыском. На следующий день мужчину расстреляли.
Ну что можно при этом испытывать, когда к тебе приходят с обыском, а тебе 17 лет, и ты сдаешь экзамены в школе, и ты вообще избалованный ребенок, живешь дома, да, и все тебя кругом любят, и вдруг приходят, и, пожалуйста, вот, отец арестован. Что можно при этом? Шок!
Массовые расправы закончились в 1953-м после смерти Сталина. Позже жертв стали выбирать более точечно. Ими становились сторонники демократии, защитники прав человека. Сергей Ковалев – ученый-биолог, один из самых известных диссидентов того периода. За поддержку друзей, обвиненных в антисоветской пропаганде, его уволили из МГУ. В 70-х он провел 7 лет в колонии, 3 года в ссылке в Магадане.
Мне стыдно молчать, а я хочу себя уважать. Мне хотелось иметь основания для самоуважения. Вот, собственно, и мотив моего поступка. Тогда я не предполагал, что это заведет там к 10 годам и так далее. Постепенно, довольно скоро, в 68-м уж точно, я понимал, что посадят. Ну и тогда решение было такое, ты мужик или не мужик? Вообще, что это такое? Ты, значит, что? Ты говоришь то, что ты думаешь, а потом начинаешь говорить то, что тебе диктуют? Это как же так?
Кулаки, диссиденты. За 70 лет жертвами коммунистического режима становились все новые группы людей. Однако эксперты утверждают, политика велась целенаправленно.
Но на самом деле государственная линия была довольно последовательна в те годы. Она, ее можно выразить очень простой фразой, которую когда-то сказал, по-моему, Максим Горький. Тот, кто не с нами, тот против нас. Вот тот, кто отличается даже, тот, кто или по классовому признаку, по национальному, по поведению, по политической позиции, по самым разнообразным вещам, кто не вписывается и в линию шаг вправо, шаг влево, попадает так или иначе или в какие-то элементы асоциально, так сказать, не свои, а очень часто прямо в тех, кого репрессируют.
Акция на Лубянке – одна из самых массовых в России. За день сюда приходят сотни человек.
Очень много людей совершенно разного склада ума. Они принципиально не хотят вспоминать черные страницы нашей истории. Они думают, что наша история должна быть славной.
Сейчас явно идет возвращение каким-то советским методом воздействия на людей и методом управления людьми. И люди, которые не знают, как это было в Советском Союзе, они могут допустить все это, понимаете? А этого нельзя допустить, это невозможно, это не должно никогда повториться. Это страшно для людей, это опасно для людей, это убийство свободы, это убийство достоинства человека, это просто убийство человека в прямом смысле слова.
Далее в выпуске. Тысячи венгров протестуют против налога на интернет. Лондонский отель приглашает в мир Гарри Поттера. В Москву привезли мамонтенка Юку. Наряды из шоколада показали в Париже. Жители Венгрии протестуют против планируемого налога на интернет. Они говорят, что он лишит их свободного доступа в сеть. Об этом подробнее.
Около 100 тысяч венгров вышли на улицы Будапешта, чтобы выразить протест против планируемого налога на интернет-трафик. Они говорят, что это лишит их доступа к мировой паутине и что это нарушение их основных демократических свобод. Идея ввести налог на интернет впервые была обнародована в рамках пакета налогов на 2015 год, который на прошлой неделе был представлен парламенту страны. Это сразу вызвало негодование не только простых пользователей, но и интернет-провайдеров. Правоцентристское правительство Виктора Орбана в прошлом уже вводило агрессивное налогообложение для бизнес-сектора, под которое попали банки, энергетические компании и сфера розничной торговли. Это также вызывало протесты, но не такие масштабные, как этот. Похоже, интернет стал для людей последней каплей. Протест организовала группа Facebook. Демонстранты вышли, чтобы не только выразить недовольство в отношении нового налога, но и призвать Орбана уйти в отставку.
Орбан тянет страну назад. Он хочет, чтобы люди платили за плохое управление.
Это то, что затрагивает всех в большей или меньшей степени. И это действительно ощутимо для людей. Они ощущают это в повседневной жизни. Решение было последней каплей.
Во время рассмотрения нового налога в парламенте министр экономики страны сказал, что правительство не позволит возложить налоговое бремя на пользователей и что платить будут вынуждены провайдеры. При этом оппозиция сказала, что выполнить это будет невозможно и призвала отозвать закон.
Премьер-министр Испании второй раз за неделю извинился за коррупцию в испанской политике. Сделал он это в парламенте на фоне массовых арестов высокопоставленных чиновников, которых подозревают в отмывании денег.
Испанский премьер-министр в среду извинился перед страной за коррупцию. Свою речь он произнес в парламенте. Глава правительства выразил сожаление по поводу коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны многие испанские политики, включая представителей правящей партии. Он также пообещал, что сделает больше для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Это правда, я извинился. Сегодня я делаю это снова с этой трибуны. Мы совершили ошибки, и мы собираемся прилагать усилия, чтобы такого больше не повторилось.
Во вторник премьер также приносил свои извинения за коррупцию, правда, тогда это происходило в Сенате. Днем ранее по стране прокатилась масштабная антикоррупционная спецоперация. Прокуратура Испании арестовала более 50 чиновников, которые занимали высокие посты в Валенсии, Мадриде, Мурсии и Лионе. Также была проведена серия обысков. Как предполагается, ущерб для страны от коррупционных действий задержанных чиновников может достигать 250 миллионов евро. Среди задержанных оказался Франциско Гранадос. Долгое время он работал заместителем президента мадридского региона. По данным прокуратуры, чиновников подозревают в сговоре со строительными и энергетическими компаниями, чтобы при помощи посредников заключать контракты и заниматься отмыванием денег. Также им вменяют взяточничество и налоговые преступления.
В Польше открылся уникальный музей истории еврейской общины, который на территории страны насчитывает 1000 лет.
Польша – страна, в которой нацисты совершили самые страшные преступления Холокоста. Сегодня она хочет восстановить память о другой истории длиной в 1000 лет. Именно столько на польских землях проживала большая еврейская община. С этой целью в Варшаве открывается музей истории польских евреев. Проект призван рассказать, как представители этой нации в Польше жили, а не умирали.
Stereotypes generally are based on ignorance.
Стереотипы основаны на невежестве. Этот музей поможет людям быть более информированными. Я хочу, чтобы каждый представитель нееврейской нации, уходя из музея, знал больше об иудаизме и евреях. И чтобы каждый еврей, который уходит из музея, знал больше о Польше и ее культуре.
По данным переписи 2011 года, в Польше проживает более 7500 евреев. Они говорят, что чувствуют себя там в достаточной безопасности по сравнению с другими странами Европы. По их словам, в некоторых государствах ЕС с большой мусульманской общиной они ощущают по отношению к себе враждебность, а иногда становятся объектами жестоких атак.
Это выjątkowe, dlatego że jest to muzeum.
Это уникальный музей. Он показывает не объекты, не артефакты, он рассказывает истории. Он говорит о судьбе конкретной нации. Вот почему он уникален.
Музей был построен на государственные средства, а вот саму экспозицию создали на пожертвования. На выставке рассказываются факты, которые в некотором роде являются неудобными и для самих поляков. Так, во время нацистской оккупации многие из них вымогали у евреев деньги в обмен на то, чтобы не выдать их немецкой армии. Впрочем, здесь же можно найти и историю о том, как католические монахини прятали детей из еврейских семей в приютах.
На археологической площадке в Амфиполе продолжают работать специалисты. Делая находки одну за другой, они извлекают древние сооружения из-под земли. Давайте посмотрим.
Греческие археологи продолжают раскопки таинственной гробницы в древнем городе Амфиполь в 100 километрах от Салоников. Они рассчитывают обнаружить немало бесценных артефактов. Десятки человек осторожно очищают помещение от песка, чтобы добраться до внутренних камер гробницы. Пока археологи с уверенностью могут сказать только то, что это сооружение возведено в 4 веке до нашей эры, во времена Александра Македонского. Кто здесь похоронен, ученым еще предстоит выяснить. Они предполагают, что в гробнице может покоиться либо член царской семьи, либо военачальник, либо друг Александра Македонского. В ходе раскопок специалисты обнаружили уникальную мозаику, покрывающую пол второй камеры гробницы. Она выложена разноцветными камешками. На мозаичной плите изображена сцена похищения Персефоны Аидом, богом подземного царства. Коней ведет проводник душ умерших Гермес. Кроме того, археологи нашли мраморную голову одного из двух сфинксов, охраняющих вход в гробницу. Во время просеивания почвы они также обнаружили фрагменты крыльев этих мифических существ. В прошлом месяце ученые освободили от многовекового слоя песка две кариатиды, женские скульптуры, заменявшие собой колонны. Однако у археологов есть и повод для расстройства. Они утверждают, что в двух первых камерах гробницы за много веков до них уже побывали люди. Город Амфиполь был основан 2400 лет назад. В 357 году до нашей эры его захватил отец Александра Македонского. В Амфиполе расположился македонский гарнизон. Город также служил важной морской базой. В настоящее время археологи постепенно освобождают Амфиполь от толщи земли. Они уже обнаружили немало исторических ценностей. А таинственная древняя гробница пока самая крупная из всех открытых на территории Греции.
Поклонники Гарри Поттера отныне могут пожить так же, как их кумир – в Хогвартсе, школе волшебников. Такую идею притворил в жизнь один из отелей Лондона.
Если вы когда-нибудь мечтали хоть на одну ночь окунуться в волшебный мир Гарри Поттера, то это желание теперь осуществимо. Об этом позаботились владельцы лондонского отеля «Джорджиан Хаус», подготовив для своих гостей стилизованные номера. Стоит зайти внутрь, и не остается сомнений. Это Хогвартс, школа волшебников из таинственной вселенной Гарри Поттера. Полумрак, мерцающие свечи, бутылочки с зельем, книги заклинаний. Создается ощущение, что в любую минуту может появиться и сам герой популярной саги о чародеях. Совладелица отеля говорит, что на такую трансформацию гостиничных номеров ее вдохновила книга о Гарри Поттере, а также успех музея, посвященного этому персонажу.
У меня было трое маленьких детей. Мы привыкли читать эти истории перед сном. Я поняла, что фантазия детей подпитывается такими книгами, как «Гарри Поттер», где описан другой мир. Потом я узнала о популярности экскурсии «Студио Тур Лондон». И я подумала, что было бы еще волшебнее, если бы мы могли создать что-то особенное, где можно остаться на ночь, прежде чем отправиться на экскурсию.
Отель оказался на верном пути. После рекламы поклонники «Гарри Поттера» буквально ринулись бронировать номера. Одна ночь и завтрак в стилизованном номере на двоих стоит $402.
Сейчас номера забронированы вплоть до Рождества. Мы даже получили заказы на Рождество 2015 года. В первый же день на наш сайт зашли 40 тысяч человек, и он рухнул, потому что не мог справиться с таким объемом посетителей. Это был просто умопомрачительный интерес.
Огромная популярность книг и фильмов о Гарри Поттере породила различные тематические мероприятия в Лондоне. Поклонники юного волшебника могут посетить музей на студии Warner Bros., где снимали все 8 серий киноэпопеи. Также можно отправиться на пешеходную экскурсию маглов или купить автобусный тур.
В Москву привезли мамонтенка Юку, останкам которого 39 тысяч лет. Давайте посмотрим.
В Москву приехала Юка – уникальный, хорошо сохранившийся мамонтенок. Останки животного пролежали во льдах на берегу моря Лаптевых в Якутии около 39 тысяч лет. Ученые из Российской академии наук объясняют, чем необычен именно этот мамонт.
Было найдено 5 трупиков мамонтят, маленьких мамонтов. А это чем интересно? Все-таки мамонт, он громадный, там 3 метра высоты, 5 тонн веса. И обычно целиком он не доходит до нас. То ли его хищники после смерти обгрызли, то ли еще что-то. А мамонтенок, он сравнительно небольшой, поэтому сохраняются отдельные такие нежные детали, вот как хобот, вот здесь мы видим хвостик.
Юку обнаружили случайно в 2010 году. На ее теле имеются шрамы, они свидетельствуют о том, что перед смертью на нее напали хищники. Это единственный из найденных мамонтов, у которого сохранился мозг.
Она имеет очень большую ценность для науки, так как она единственный мамонтенок своей возрастной категории. Она тинейджер, 9-10 лет. Таких мамонтов такого возраста еще не находили. Были взрослые или совсем малыши до года. А также сенсационная вообще она сенсационная находка тем, что у нее сохранился такой хорошо сохраненный мозг.
Прежде чем приехать в Москву, Юка уже посетила Тайвань и Японию. В столице мамонтенок станет гостем на фестивале Русского географического общества. Увидеть Юку можно в Центральном доме художника на Крымском валу.
В Париже распахнул свои двери салон шоколада. В этом году шоу празднуют юбилей, поэтому проходит с еще большей пышностью.
Юбилейный салон шоколада в Париже отмечает свое 20-летие. Его открытие ознаменовалось традиционным модным показом в выставочном центре «Порт де Версаль». Зрелище, развернувшееся на подиуме, вряд ли кого оставит равнодушным. Шоколадные наряды поражают разнообразием стилей. Строгие платья сменяются ажурными облачениями или вовсе фантазийными туалетами. Некоторые свои творения мастера шоколада даже снабдили крыльями. Одна из моделей предстала перед зрителями в платье с шоколадной клеткой и воркующими в ней голубями. Всего же было показано около 60 женских и мужских нарядов, продемонстрировавших инженерные таланты своих создателей. Для посетителей выставки также подготовлены кулинарные шоу, дегустации и мастер-классы.
Очень хорошее начало. Сюда пришло много людей. Надо отметить, что это важное мероприятие, 20-летний юбилей. Поэтому мы ожидаем грандиозное шоу. Кроме того, сейчас в Париже неделя школьных каникул, так что мы думаем, будет много посетителей.
На территории, где проходит экспозиция «Салон шоколада», разместятся 500 участников, в том числе 200 шоколатье и кондитеров из разных стран мира. Выставка продлится с 29 октября по 2 ноября.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.